Добрый день. Вот мы начинаем сейчас с Григорием Алексеевичем Явлинским. Сейчас подойдет Алексей Венедиктов. Я сегодня начал час назад с того, что говорил, что всегда наши встречи начинаются со списка и упоминания политзаключенных. Да. И что сегодня он будет несколько короче.
Ну, да. Значит, во-первых, спасибо за приглашение. А вот я вам признателен за возможность публично говорить об этом. Но все же я хочу сегодня начать с того, что сказать, что вчера умер Павел Кушнир.
Да.
Пианист политический. Человек в том смысле, что он категорически не принимал происходящее, выражал открыто свое мнение, находился в СИЗО в Биробиджане. Ему 39 лет, он умер. Ну вот я не мог о нем не сказать это сегодня. Вот, очень рад я за то, что людей освободили некоторых. Вот, я очень рад за Володю Карамарзу, вот, за близких их, за маму Ильи Яшина, за его родителей. Вот, это спасение жизней. Просто вот, думаю, что
Володя Карамарзу... То есть вас не смущает, что убийца получил свободу в обмене?
Смущает.
То, что обсуждается.
Меня смущает все это, но жизнь так устроена, что... Иногда нужно коснуться сути. Вот суть здесь такая, что спасли жизнь людям Скочеленко, Володе Карамурзе, другим. Ну и хорошо. А жизнь сложная, и в ней много всего. Я прекрасно понимаю все проблемы вот этого политического противостояния и конфликта, даже который сейчас в Германии. И я знал о нем, и многие о нем знали. Но все-таки самое главное из этого, из всего, то, что спасли жизнь людям. Ну и вот и хорошо. Но в российских СИЗО сейчас 765 человек. 765 человек. Там и тяжело больные люди есть. Алексей Горинов, Игорь Барышников, Юрий Дмитриев там, о котором все вы знаете. Член «Яблока» Михаил Афанасьев. Член «Яблока» Василий Неустроев. 2 августа, вчера, ему исполнилось 29 лет. Он второй свой день рождения встречает в СИЗО. Ему грозит 15 лет заключения. И я ко всем хочу обратиться и сказать, помните об этих людях, помните о них, помните. Вот в этот раз я приведу два очень важных свидетельства. В адрес «Яблока» пришло вот такое письмо от Олега Орлова.
Да. Которого тоже освободили,
да,
напомню.
Цитирую. Но это еще тогда, когда его не освободили. Да. «Дорогие друзья, спасибо за письма поддержки. Спасибо за прекрасные открытки, которые мы повесили в нашей камере. Надеюсь, что при очередной проверке их не сорвут. Спасибо вам и партии «Яблоко» за поддержку и меня, и всех российских политзаключенных. Россия будет свободной». Это 26 июня 2024 года. Олег Орлов. И еще я процитирую Владимира Карамурзу, который вчера на пресс-конференции сказал, «Я прошу всех, пишите политзаключенным, вы не представляете, сколько света и тепла дает маленький листок бумаги». Ну вот. Вот с этим, благодаря возможности, которые вы мне предоставили, каждый раз я начинаю с того, не уходить, не отказывайтесь от этого. «Яблоко» это делает каждый месяц. Приходите, там тысячи людей по стране уже этим занимаются. Вот, вот насколько это важно. Вот, это примыкает напрямую и к той теме. Нас многие спрашивают, ну какие сейчас выборы, ну куда вы там это, ну для чего? А вот это одна из тем, как вы знаете, у нас две главные темы. Это прекращение огня и вторая тема – свобода политическим политзаключенным. И мы это ведем. Вот это, эти вещи мне очень хотелось вам сказать, тем более, что я должен сказать вам – что так или иначе, все же 31 кандидата зарегистрировали наших. Куда? В семи субъектах, в семи субъектах, угу. На разных там, на разных уровнях. Одного зарегистрировали даже на дополнительные выборы депутата Государственной Думы, что было очень интересно. Это Южный одномандатный избирательный округ, Ростовская область, 152-й. Угу. Вот. Вчера утром в Московской области мы выиграли два суда, в которых «Справедливая Россия» пыталась снять партию «Яблоко» с выборов в городе спутники Москвы, Ленинский, называется, 300 тысяч жителей.
300 тысяч, да.
300 тысяч. Ну, это, понимаете, это интересно. 99 наших кандидатов. Ой, будьте здоровы. Вот это, спасибо, вот да, это важно. Это важно. Да. 99 кандидатов ждут решений по регистрации в 7 субъектах. Вот, в избирательных кампаниях разного уровня. 110 отказали в регистрации, 132 собрали подписи в 13 субъектах. Ну вот такие у нас обстоятельства. Но я к чему сейчас это особо говорю? Да, мне хочется призвать людей относиться к этому внимательно, потому что это взаимосвязанные вещи. Это для нас было очень важно, потому что это две главные темы. Ради этого ведется кампания. Не столько ради того, чтобы там в Мосгордуме, в которой теперь уже Собянин отчитывается в кино, а он не приходит, он... 10-минутный ролик и все.
Даже не для того, чтобы решить.
Да, задавай вопросы ролика. Вот. А вчера мы еще выдвинули московское, я вчера 7 кандидатов на досрочных выборах в московском районе Куркино. Куркино, все это там молодые люди, которые участвовали в работе, там Мария Чуприна, очень, на мой взгляд, способная.
Это все за мир?
Им предстоит, да, это все за мир.
То есть они идут под лозунгом
только
муниципальные собрания за мир?
Мы, да, неважно, это разговор с людьми. Да, куда угодно. Потому что нет более важной муниципальной темы. Совершенствование бараков в кулаке – это не наша задача. Есть много партий, которые занимаются велодорожками, скамейками. Там, пожалуйста, это ваша работа. Наша работа другая. Мы боремся за жизнь наших людей, за жизнь сограждан, за жизнь, за их свободу, но еще до этого еще за жизнь. Просто чтобы они живы оставались. Вот и все. Это для нас самое главное. Что сейчас может быть важнее? Ну ведь вы посмотрите, это уже мирового проблема. Вообще ни один политик в мире не рассуждает о том, что нет ничего важнее, чем жизнь человека. Еще 2 года, еще 1,5 года, мы еще продлим. Ну, там, на Ближнем Востоке, там нужно прекращение огня, а здесь еще 2 лет, ничего нельзя останавливать. Вот вам все. Вот. Смысла в том, что нет ничего важнее, чем жизнь человека, нету его сейчас в мировой политике, просто нету, и все. Поэтому я вот еще раз скажу вместе с вами.
Где Куркино?
Свяжите. Нету. Вот для того, чтобы узнать, как далеко от мировой политики Куркино, поезжайте на СВО. Там множество Куркиных, и все они там. Сегодня это здесь, а завтра... А потом дети, а потом мужья, а потом друзья, а потом отцы. Это все вместе. Вот и все. И Куркино там же. Из Куркино туда тоже едут. Ну вот. Сегодня за деньги, а завтра призыв. Так может быть, это надо иметь в виду?
И у меня вопрос отсюда был. Может ли вот факт обмена именно вот заставить все больше и больше увеличивать вот этот обменный фонд ни в чем не повинных людей и российских, и иностранных граждан, сажать, чтобы потом обменять. Не вызовет ли это вот такую реакцию властей?
Как последствия?
Да.
Что хочешь, может быть. Это игра такая, что угодно может быть. Вот что угодно может быть. Но я могу посмотреть на это... С другой стороны, если может быть такой обмен, Почему нельзя начинать переговоры о прекращении огня? Значит, разговор может быть? Значит, разговаривать можно? Да, разговаривать нужно с Вашингтоном. Понятно, ну так вот оно. А Вашингтон потом разговаривает с Германией, которая не хотела отдавать этого парня. Но они их уговорили. Теперь у них там конфликт внутри Германии. Ну, понятное дело. Но суть дела-то, вот эта вся история, это сигнал. Это послание такое, что готовы контактировать. И именно США. Когда разговоры о переговорах о прекращении огня ведутся на таком высоком уровне, а они велись, вот, в мире политической прагматики обмен заключенными – это может быть подготовительным актом, можно использовать как подготовительный акт для иных договоренностей. И опять же, когда я говорю об этих договоренностях, я умышленно отодвигаю все остальные проблемы, кроме прекращения уничтожения людей. Вот, собственно, все. Это главное – прекращение огня. И еще мне очень важно, чтобы услышали, что цена откладывания прекращения огня очень большая. Это множество жизней и здоровья людей. И плюс к этому, конечно, это утрата перспективы. Чем позже будет это соглашение о прекращении огня, тем меньше шансов на позитивную перспективу. Я не хочу подробно говорить о том, какой ущерб наносится Украине и так далее. Вот. Это мне неудобно. Начинать надо без всяких предварительных условий. Все переговоры потом. Вот я настаиваю на том, что в сложившихся условиях это единственное решение. И выступать против – это просто гибель и уничтожение будущего. Ну, об этом уже сейчас очень много говорят. Это, как вы знаете, когда мы с вами начинали об этом, благодаря вам мы начинали об этом говорить, вообще это было... Ну, вот посмотрите, сейчас это становится, сейчас очень на большом, высоком уровне об этом говорят. Вот. Ну, и вы можете увидеть, что чем раньше это произойдет, тем серьезнее это вот все будет.
А если сейчас складывается, на ваш взгляд, все-таки какая-то ощутимая перспектива прекращения огня и переговоров? Вот в обозримое время. Обозримое.
До конца года.
Ну, вот действительно, это так проще сказать.
Какая динамика?
Я уже говорил, сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что здесь цена каждый день. Поэтому до конца года это страшно даже думать. Вот. Есть предпосылки. Есть предпосылки. Потому что, как вы видите, меняется риторика и отношения, ну, публичные, те, которые известны, скажем, у Зеленского. Она как теперь устроена? Теперь в одной фразе у него и то, и это. А раньше ничего этого не было. Теперь начинается фраза с одного, заканчивается фраза с другим, потом переходит опять к этому. Ну, это такой жанр разговорный, это его, видимо,
он говорит, что
профессия.
Возможно, когда он говорит, да, о возвращении территории, он говорит, но и
не обязательно так, да, вот, да. Вот. Но я говорю в данном случае о сохранении жизни людей. Но когда Вашингтон захочет об этом говорить с Москвой, вот.
А когда Вашингтон об этом захочет говорить с Москвой с учетом выборов президента США?
Вот в этом все и дело. Вот в этом все и дело. Там в лучшем случае власть появится где-нибудь в апреле, в марте будущего года. Раньше этого ничего не будет.
А если Камала Харрис победит,
это в лучшем,
меняться?
В лучшем случае. Нет, ну, если она победит, то все равно, пока закончится инаугурация, пока то все.
Администрация,
ну. Да, администрация, набор людей, там, то и все, и пятое, и десятое.
То есть март-апрель.
Ну, на мой взгляд, уже такая содержательно разумная игра и работа там начнется, да, в марте-апрель, потому что в январе будет игра, потом начнется формирование администрации, потом будут бесконечные голосования в Конгрессе за то решение, за это решение, этого назначить, того назначить, когда еще кого они А там республиканцы будут иметь очень большое влияние. Вот. Но это еще в том случае, если это все мирно все закончится.
То есть?
Ну, поражение Трампа может привести к очень большим противостояниям.
Больше, чем штурм.
Ну, вот правильно, вот в этом смысле, да. Да.
То есть вы считаете, что он не признает поражение? Его сторонники не признают.
Могут не признать. Могут быть столкновения, могут быть беспорядки. Там такое дело. Там действительно такое дело. И я много об этом читаю. Понимаете, когда крупнейшие издания мировых политических СМИ вдруг начинают писать статьи о том, что те, кто говорят, что в Америке может быть гражданская война, не правы, то это уже...
Значит, тема появилась.
Вот. И это когда это пишет Economist, Financial Times, это очень серьезно.
А если победить?
Они говорят, нет, этого не будет. Но вы уже об этом пишете.
Нет, значит, есть проблема.
Уже, значит, ну, вот, да, вот, да. Я про это и говорю.
А если победит Трамп и республиканцы? Тоже до марта-апреля, пока она
возникла? Это ничего не изменится. В этом смысле все. Это, на мой взгляд, это февраль-март самое раннее. Вот. Но это вот, март-апрель, март, ну, скажем так. Но если победит Трамп, это вообще другая политика, правда. Во-первых, точно неизвестно какая. Во-вторых, то, что известно, очень серьезное. Это уход Соединенных Штатов отовсюду. Почему Москва поддерживает? Потому что это уход. Уход отовсюду. Они говорят, нам совершенно все равно, что вы там делаете. Все, мы вам 80 лет после 45-го года помогали. До свидания. Все, мы больше не будем нести ответственность за всю Европу, кормить ее в военном смысле, содержать там армию. Мы ничего это не хотим. Вот мы уходим, мы будем заниматься только Америкой. Это серьезный тезис. Нас не интересует, из него вытекает, нас не интересует ни ООН, ни Совбез. Это все из прошлого времени. Это все начинается новый мир. Без сверхдержавы, которая как бы мировой такой игрок, мирового масштаба, мировой полицейский, там как хотите называть. А Европа не готова к такому развитию событий. А Азия только этого и ждет. Китай там это. То есть это и Латинская Америка под большим вопросом, как это будет с ними связано. Это действительно новый этап жизни. Вот. При этом, как вы видите, влияние новых технологий на политику очень большое. Искусственный интеллект – очень серьезная история. Она сейчас только в самом начале будет развиваться. Вот. Иначе говоря, вот эти все факторы, я не говорю в том смысле, что нам нужно как можно быстрее начинать составлять представление о будущем нашей страны, о том, что наш народ должен быть, в каком положении. У нас очень много самых разных проблем, понимаете? Вот, например, я вот получил очень много откликов на нашу прошлую программу. Вот, и там речь идет об экономике.
Я говорил, надо про экономику.
Да, об экономике очень много у меня.
И,
да, ну я про вот это говорил. Да. Вот. А что касается этого, мне вот все время пишут про экономический рост без развития. Вот, и почему санкции не работают. Вот. Но главное, экономический рост без развития. Ну, это большая очень тема. Вот я настаиваю на том, что у нас такое уже было. Вот. Ну вот я хотел просто вам сказать. Вы представляете, вот у нас рост там 9%, да? Очень большой. А коммунальные аварии в январе в 43 регионах. Вы же все это знаете. Нынешней зимой без отопления, потому что ломается оборудование, потому что все это устарело, все это разваливается. Вот. В два раза больше домов, чем в прошлом году. Да? С декабря 2023 по начало февраля 2024 года от коммунальных аварий в России пострадали 3 миллиона человек. Это очень скромно. произошло 557 коммунальных аварий в 23-24 году
что
зимой.
Что значит с точки зрения экономики?
А то, что экономика в другую сторону идет, она не дает развития, она не совершенствует жизнь. Она дает вам больше зарплату,
да.
Но экономика, которая создает средний класс, которая создает творческую экономику современности, то есть развитие страны и появление творческого бизнеса, независимого от государства, который двигает жизнь вперед, этого нету. Мало того, устанавливаются такие правила, в которых подавление независимого среднего класса – это просто вот абсолютная вещь. Вы посмотрите еще на одну сторону – деприватизация, отъем.
Вот я хотел вас спросить, это уже вам не средний класс.
Да, да, как не средний? Это и есть уничтожение среднего класса.
Нет, потому что вчера, деприватизация.
Да, ну а как же? Уничтожение его. Вы вчера были собственником, вы были самостоятельным человеком, вы были творческим человеком
как
в бизнесе, в
экономике, да.
Как собственник, конечно. А вот генпрокурор заявляет об обращении в доход государства предприятий на 1,3 триллиона рублей. Ну так это что такое? Вот, говорят, в суд, в собственность государства передано через суды 15 крупнейших машиностроительных заводов, чья общая стоимость – это 330 миллиардов рублей. Вот это. Это совсем разворот в другую сторону. Это у вас не будет никакого творческого класса. С 22 года национализировано 220 частных компаний. Ну, с активами там на 1,2 триллиона рублей. Вот. Вот проблемы, когда показатели роста 3 там с лишним процента роста ВВП, там формальный рост доходов 19% с учетом инфляции, там 9%, но это же
много.
Огромное дело.
Да, это много.
Это просто огромное дело. А вот какая польза? Куда это движется? А это не решает ключевые проблемы будущего, не решает ключевые проблемы перспективы. Вот это и есть тема, когда цифры. Помните, вы у меня спрашивали, что, я говорю, с улыбкой можно про эти цифры.
Да.
Ну, цифры действительно производящие сильное впечатление, но в них нет содержания. В них совсем другое
содержание.
Совсем другое содержание. Понимаете?
А вот но государству абсолютно не нужен, такому государству абсолютно не нужен в политических соображениях экономически независимый класс.
Так
зачем
вот же, ну так вот я об этом и говорю. В этом весь смысл реформ был. Именно в этом был весь смысл реформ. Ну и все. Вот что такое экономический рост без развития. Вот и все. И это действительно реально так работает. И уже не в первый раз. Мы же так и не решили по-настоящему вопрос частной собственности и свободы предпринимательства.
А что такое решить по-настоящему?
Да,
вот есть был за собственников, которых сейчас отнимают.
Взять снова раздать.
Вот. А мы так провели приватизацию, что можно почти в любом случае всегда найти аргументы. Вот вспомните, как мы провели залоговые аукционы, которые являются...
Залоговые аукционы не отбирают ничего
да.
пока. Ну, кроме ЮКОСа.
Да. Как мы провели залоговые аукционы. Вот это такой очень яркий пример, как все это происходило. А залоговые аукционы – это абсолютно криминальная приватизация очень большого масштаба.
Это было 12 предприятий.
Да.
А сейчас отбирают другие предприятия,
да.
которые проходили не через залоговые аукционы.
Да, но они проходили в условиях отсутствия независимого суда. В условиях отсутствия независимого парламента, в условиях отсутствия независимой прессы.
Так вот вопрос, а почему,
вот.
Каким образом исчез независимый суд, независимый
сейчас
парламент?
Сейчас скажу, Вот когда провели вот те самые залоговые аукционы, это было слияние бизнеса и власти. Это создание было корпорации, олигархии. А как можно иметь независимый суд? Он завтра спросит. Вы же обманули, вы ничего не платили. Вы... Это неправда, вы не можете быть этими собственниками. А вы – это коррупция. значит, такого суда не должно быть. И в этом заинтересована и власть, и вот этот бизнес.
Но ведь, а что, до 95-го года был независимый суд, что ли?
Не было. Так его и потом не создали.
Вот я поэтому...
Поэтому и не создали. Потому что он был опасен, так же, как был опасен независимый парламент, так же, как был опасен независимая пресса. Вот так провели вот это мероприятие и эти реформы, что мало того, что расстреляли парламент, так еще и вот это сделали.
Здание парламента, а не парламент.
По ним стреляли.
Стреляли.
Да.
Один вот. Раненый Бабурин.
По ним.
А из депутатов.
Вы знаете, я не знаю, сколько было ранено депутатов, но жертвы были.
Жертвы были.
Да, и они
с
там.
Двух сторон.
Да, да,
за
король. Может быть, из двух сторон. Я сам в эти дни. Там
есть, был, а я был в Белом доме.
Есть замечательное исследование, кстати, реальное по жертвам.
А я был в здании Сэва.
Рядом сидели.
Есть потрясающее исследование, оно у меня есть, о жертвах 93-го года. У меня вопрос другой. А может быть это, как здесь вот, замечают иногда, может это наоборот вот справедливость, национализация предприятий, а государственные, потому что приватизация была нечестная, вы же и, скажем, в отличие от чата, прилично, вы же украли это у государства в свое время, да, у народа.
Да, да. Ну, с чего начать ответ? С крупного или с конкретного?
С конкретного.
С конкретного, пожалуйста.
Крупный,
пожалуйста.
Да.
Вот в начале 2000-х годов я разработал такой проект о компенсационных налогах. Смысл его был в том, чтобы те, кто получили вот так криминальным способом собственность, не отбирать ее, а заставить их заплатить. То есть дополнительный налог, который идет даже не в бюджет, а идет прямо на формирование социальных фондов и других региональных вещей, и, в общем, на развитие страны. И, кроме того, принять пакет законов, который бы регулировал режим использования этой собственности, ну и так далее. Что власти мне сказали в ответ?
Власти – это Владимир Владимирович.
Да. Что мне сказал Владимир Владимирович в ответ? Он сказал, нет, это не пойдет. Вы хотите их сделать независимыми? Этого не будет.
То есть так и сказал?
Будет, дословно. Он сказал, вы хотите их сделать независимыми? Этого не будет. Этого не будет. Вот и все. И с этого конфликта, кстати, и начался конфликт с ЮКОСом.
Да,
с ЮКОСом. Это же был вопрос о продаже Иксону.
Да,
он говорит,
да.
Это твое? Нет. Он говорит, как это мое? Ну, говорит, а ты помнишь, как ты это получил? А тогда законы были такие. А кто их писал? Вот так. Вот так это все устроено. Значит, вот это все и является фундаментом того, что мы имеем сейчас. Вот тогда, таким образом, был заложен фундамент. Какая была альтернатива? Альтернатива, как вы меня всегда спрашиваете, вот. А альтернатива была в 92-м году начать продавать людям на деньги, накопленные за советское время, мелкую и среднюю частную собственность. И создать независимый средний класс, покупая, дать им возможность покупать собственность.
Что?
А?
Покупать что?
Магазины, фабрики, маленькие заводы.
Так они возникли прачечные. Же частные, подождите.
А куда? Ничего.
Магазины?
Ничего.
Нет, ну как?
Нет,
ну
вот,
как?
Вот так, не надо.
Что
еще
не надо?
2500... процентов инфляция,
да.
И на этом все закончилось. Ничего купить никаким образом
а
было.
Как же появились?
А как же они появились-то?
Вот так они и появились. Вот так они и появились, когда ты приходишь, даешь властям взятку, все время им платишь какой-то налог, и помимо налога все время им платишь взятки бесконечные, и ты зависишь на всех уровнях. Не только гигантские нефтяные компании зависят от Кремля, но и маленькие столовые или там маленькие киоски зависят от местных властей и местной полиции. И так сделали всю сквозную систему. Вот и все. И все. Потому что иначе невозможно было сделать. Когда у вас 2500% инфляции, когда у вас нет денег как таковых. Отсюда ваучеры поехали. Ваучеры это тоже было наперсточничество.
Почему?
Потому что они были безадресные и безымянные.
И что?
И потому что на них ничего нельзя было...
Это акции.
Да, на них ничего нельзя было сделать.
Как ничего нельзя?
Ну, потому вот так. Потому что они продавали... Почему они продавались в переходах? Вы ходили когда-нибудь по переходам в Москве?
Вообще всегда.
Ну, вы же видели, как там люди торговали этими... Там за копейки, за какие-то. Они торговали этими ваучерами. Ну, вот потому... Вот потому. И все это вместо того, чтобы сделать просто напрямую, а такой уже закон был, и проект был, приватизации путем продажи за то, что было накоплено. Было бы много
это
проблем
бы
там.
Это спасло от такого явления, которое здесь очень много упоминают, как крышевание,
да, ну
как
это, вот
такое чисто мафиозное
это
явление.
Это была попытка уменьшить, когда вы, ваши родители, за деньги, накопленные за всю жизнь, купили то-то, то-то, то-то. Ну, я думаю, что трудно было бы крышевать вас или там заставить вас отстегивать что-то. Потому что это ваши деньги, вы за них купили. Вот,
но
и все.
Бывают способы заставить. А как бороться тогда с криминалом?
Нет, криминал существует всегда. Это во всем мире, насколько мне известно, он есть везде. Я сейчас говорю о другом. Была другая альтернатива. И я рассказываю конкретные примеры. И говорю о том, что были конкретные проекты, в том числе законодательных актов, что это было все проработано, все было просчитано и подготовлено. Но тогда был знаменитый разговор Бориса Николаевича.
С кем?
С Полтораниным. Ему звонит Полторанин, если вы знаете такого человека.
Нет, но министр печати информации.
Да, это что есть такое? В его вот. И речь идет о назначении меня, ну, как там, был премьер-министр при Ельцине.
Ну да.
Или был заместитель. Он был премьер-министр,
а я был за
это заместитель.
Зам,
да. И он его спрашивает, вы будете назначать там Явлинского? Откуда я об этом знаю? И вот что ему отвечает Борис Николаевич. Он ему говорит, ну а что Явлинский? Он будет делать то, что он считает нужным. А мне кредиты нужны.
Да, я знаю это.
Вот, да. Вот. А это вопрос, какая концепция шла из МВФ и Вашингтона. А она привела к тому, что мы имели. Слушай, потому что ее именно реализовали. И, кстати, чтобы вы улыбнулись, вот они сейчас все страдают от того, что санкции у них плохо работают. Вот они тогда не знали, что делать, когда хотели что-то хорошее. И теперь они хотят что-то плохое, но тоже не работает. Квалификации не хватает. Знания, что такое Россия, как она устроена, что надо делать. Голову не включают. Вот. Посмотрите фильм «Не смотри наверх». Там все,
смотрел.
Да, там все очень вот, это показывает.
Вот создавалось тогда, если обобщить, создавалось тогда впечатление, вот, когда мы говорим о независимых судах, о категории частной собственности и так далее, что подавляющее большинство вот, институтов только декларировались, а не выстраивались, как они должны выстраиваться. Только декларация была и принимала вот под этим видом какие-то очень странные формы.
Да, и это было связано, вы очень точно говорите, и это было связано с тем, что не смогли сформировать общество. Очень много хороших людей.
Общество само формируется.
Нет, само оно не формируется. Когда общество появляется, это независимые институты, независимый от власти парламент, независимый от власти, извините, повторю еще раз, суд, независимая от власти реально независимая пресса, да, независимые партии, которые формируют структуру, независимые профсоюзы. Вот когда все это есть, в большей степени независимый, в меньшей степени, когда человек независимый, он на свои деньги что-то сделал, он на свои деньги купил, он на свои деньги ведет бизнес. Вот это предпосылки появления общества. Его не было в советское время, его не создали и тогда. За эти 10 лет вот эти проблемы, вот эту проблему не решили. Вот там было проблем две. Вот это гиперинфляция, вот 2600%. Это вообще когда-нибудь...
Чего, Юрка, мы жили там, извините. А? Мы там жили, и вы там жили с этой инфляцией.
И что?
И живем вот.
Вот мы и живем. Вот так мы и живем. Вот молодец, правильно. Вот нравится, вот так и живем. Поэтому так и живем. А то вторая – это криминальная приватизация. Да. А третья – отказ от оценки сталинизма. Это... Вот и все. Вот вам три причины, почему мы так
живем. Независимый конституционный суд, процесс над КПСС. Вот вам был
независимый суд. И ничего не получилось.
Да,
потому, что, потому что не было политической воли никакой сделать это по-настоящему.
Суд-то был, нет,
говорить. Суд. Нет, вы знаете.
Нет, хороший вопрос.
Вы знаете, хороший вопрос. И я в этом отношении неожиданную вещь вам скажу. Я был очень тронут, когда я прочитал в интернете пост. Я не знаю, он насколько реальный, но я его прочитал. Это пост мамы Навального, в котором она написала после фильма. Вот когда фильм вышел, там две или три серии, которые вышли. Вот, она написала, да, мы в 90-е годы так обрадовались, что перестали думать и заниматься устройством, обществом. Стали каждый решать свои проблемы. Можно ездить за границу, можно везде отдыхать, можно заработать, можно жить для себя, ну а там они как-то разберутся, ну а там вот есть Борис Николаевич, там есть это, там есть то, вот оно все как-то будет, вот там будет как-то вот все будет и будет хорошо. Вот, я очень был тронут ее словами, я ей очень благодарен. Она говорит, да, мы несем ответственность, мы потеряли вот эту возможность, мы потеряли вот это все. Ну, а если вы вспомните, как проводили выборы 96-го года, то все будет вам понятно. Сегодня я говорю об этом не для того, чтобы просто вспомнить, что было, а для того, что когда мы начнем строить новую Россию, это будет. Когда мы начнем строить новую Россию,
вот
правильно, мы обязаны, это еще и наша ответственность, потому что мы несем на себе поколенческую ответственность за потерянные возможности, которые 30 лет были, или там 30 лет назад были, как хотите говорить. Шанс был, он проигран. Так вот, когда мы начнем строить новую Россию, вот эти все уроки очень важны. И тут не надо, тут дело не в персонах. Там Сидоров хороший, а Иванов плохой. Не в этом дело, а в сути дела. Например, когда будем делать экономические реформы, всех надо слушать, со всеми надо разговаривать. Но делать надо то, что мы считаем правильным. Только мы считаем правильным. Со всеми надо быть в хороших отношениях. Но только мы сами знаем, что нужно делать.
Мы это кто?
Россия? Российская?
Ну, вот сейчас Россия тоже вот считает. Мы делаем, что хотим.
Это что хотим, это другая.
Григорий Алексеевич, важная вещь. Вот, во-первых, можно ли... Да, права мамы Навального, абсолютно права, что очень обрадовались. И был такой, вот молодежь пускай учится, никогда там не участвует в политическом. Вы лучше учитесь, вы не думайте
вот
об этом.
Вот, спасибо за это. Я же через все это прожил. Понимаете?
Такой абсолютный гедонизм получился вот у многих. Но можно ли людей в этом обвинять, которые узнали многие вещи, которые они не знали, почувствовали возможности? Вот что здесь надо было делать? Потому что для того существуют политические партии, существует идея о профсоюзах настоящих, которых так и не случилось.
Ну, так я уже вот об этом сказал.
Даже не случилось таких вещей, как, извините меня, сообщество жителей одного дома. Даже не случилось.
Вот нет вещи. Общества, я же это говорил.
Вот почему так атомизировалось? Вот почему...
Ну, во-первых, это советский период к этому привел. А во-вторых, извините за выражение, то, что тогда называлось реформами, они проводились таким образом, что если бы общество образовалось, оно бы было... категорически против такого проведения реформ. И оно бы было категорически против таких выборов 96-го года. И так далее, и так далее. Из-за этого случился 93-й год.
Он именно... Вот вам общество и было против именно... части.
Вот оно и было.
И вышло с оружием.
Да. Это не общество вышло с оружием. Это с ним отказались от диалога. сколько было возможностей отвечать на эти вопросы. Ведь это же было нарушение и Конституции, это было нарушение и референдума, который за полгода до этого, результатов референдума. Диалога не было. Диалога.
А
все.
Почему?
Красно-коричневое. А потому что мышление большевистское, красно-коричневое. Все. Все, кто против нас, это красно-коричневые. Все, всех зовем на улицы. Бежим на улицы. Это еще скажите спасибо, что там не было массового изничтожения на улицах, слава богу.
Я помню очень хорошо это время. Мы там были, в общем-то, в центре событий были. Но на самом деле, я думаю, что было очень много моментов диалога пропущено.
Не было сделано.
Я понимаю, надо было принимать решительные меры и так далее, когда уже было все запущено.
А у Григория Алексеевича была какая позиция в 93-м? В нашем же эфире, в нашем же подвале.
В вашем же эфире и в вашем же подвале, и во всех было такое. Когда из Белого дома вышли вооруженные люди и начали это, я сказал, что это надо немедленно подавить любым способом, чтобы это не распространилось на всю страну. Но! А дальше-то все отрезали.
Да вы были в прямом эфире. Вы чего отрезали?
Отрезали.
В прямом эфире
да
вы...
я не про ваш прямой эфир говорю,
извините,
а тот, который... Я еще раз объясняю. Там в прямом эфире то, что показали по второму каналу, там все второе отрезали. Это не важно, что отрезали. Сейчас я об этом скажу. Я говорил, а потом... Надо будет провести парламентское расследование относительно того, как до этого дошли, почему это случилось, чтобы это ни в каком виде никогда не повторялось. И мы с вами даже в СЭВе тогда открывалась Дума.
Да.
Лично я даже помню, как мы в коридоре встретились.
Да.
Вот вы тогда были такой.
Я и сейчас такой.
Ну и вы сейчас такой, да. Вот. И мы там, значит, вот внесли этот проект.
Да.
И Кремль договорился. Он с кем договорился? Ну, во-первых, партия Кремля, там вот это, как она там называлась, там, Гайдар Чубайс, которая. Вот. Плюс Жирик, плюс коммунисты.
Коммунисты.
Они все сговорились. И
на амнистию. При мне все.
А в обмен на что? На отмену парламентских служб и парламентского расследования, почему это случилось.
Вообще, все
они
это
устроили все. Вот так
лично
разрушается общество и разрушается вот так.
А он считал, что это компромисс.
Вот.
Мы с ним говорили, с Борисом Николаевичем, на эту тему. Говорит, ну как? Что же мы будем часть общества преследовать другой частью?
Да.
Это и есть политический компромисс. Да. Я вам цитирую.
Нет, он мог говорить разные вещи, но он же был все-таки тогда не один. Вот, а вся эта так называемая вот это все, вот это вот, они же все это поддержали, безусловно. Они же отказались. До сих пор никакого расследования нет. До сих пор нет никакого разбирательства, как это могло
теперь
случиться и почему оно так случилось. Историки. Вот до тех пор, пока все откладывается на каких-то историков, нет общества и ничего невозможно построить.
Вот, Григорий Алексеевич, а как вы относитесь к тому, я об этом много думал, когда была проведена реформа после, что, много думал, читал Твиттер, да.
Да, читал Твиттер, много думал.
Да,
у нас теперь так.
Да, Леша,
ну
молодец.
Ну что?
Я читал, кроме Твиттера, еще «Красную шапочку». Не надо. Вот. Так вот, тогда была проведена реформа административная. И да, мы помним, вот гнездо всей оппозиции тогдашней был Краснопресненский
горсовет.
Но сократили количество депутатов, изменили управление. И вот то, через что в 89-м году, помнишь, вот когда были местные выборы,
конечно,
тогда, и вот эти местные парламенты, достаточно важные, они были не реформированы, а уничтожены.
Правильно. Вот это, я, например, это хорошо знаю на примере Санкт-Петербурга.
Угу.
Там было большое законодательное собрание, оно было все, Собчак его разогнал. Все, построил маленький, вот этот, как он сейчас, там ЗАГС этот есть. И все, тогда выгнали оттуда и Артемьева, и Вишневского, и всех-всех-всех наших людей, все там уничтожили, и все. Ну, то есть ликвидировали. Так там же была такая идея. Идея же была какая, что мы делаем, это же большевизм, мы делаем реформы, цель оправдывать средства, мы делаем реформы, а потом все оно вырастет само.
Упростить принятие решений.
Да, да, все надо, все. А потом оно само, само вырастет. Вот, потому что если будет вот это и это, то из этого потом все, а выросло совсем другое, потому что нельзя было так это все делать. Ну, вот так, таковы сложились результаты и... Вот. Но я еще раз говорю, была постоянно четкая, ясная, профессионально проработанная альтернатива. Она все время была. Ее признавали, но говорили, ну сделаем пока по-другому. Вот это была замечательная телеграмма, которую прислали Мэтлоку, если помните, был такой посол Соединенных Штатов. Да, да, прислала ему телеграмму Мэтлоку из... Вашингтона, там было сказано следующее. Вы должны сделать все необходимое для того, чтобы Горбачев и Ельцин не работали с Явлинским. Его предложение правильное, но он не понимает душу русского народа.
Вы?
Я. Не работайте с Явлинским, это опубликовано. Опубликовано это КГБ перехватило, расшифровало и так далее. Это, знаете, в какой книжке? ГКЧП. Такая книжка. Он был генпрокурором.
Да, да, Степанков.
Степанков, да.
Степанков.
Он там это опубликовал. И там вот эта фраза, она просто, ну что, нет комментариев. Или как бы я им сказал, no comments. Вот. Они сказали, он не понимает душу русского народа. Вот и все. Понимаете?
Смотрите, был шанс при Горбачеве упущен, был шанс при Ельцине упущен, может, был шанс при молодом Путине, но при первом сроке, когда водилось там, когда был упущен. Что ж такое-то? Три ореха кучка.
Трудная работа. Что касается Горбачева, это другая немножко история.
Нет, они все разные, конечно. Да. Это, но шансы
это немножко... Ну, в целом... Ну, я вам тогда по-другому скажу. Ну, послушайте.
Это душу русского народа.
Да, это хороший вопрос. В нашей стране шанс был упущен. Вот это мне любопытно с вами поделиться. Я бы так сказал условно. В 1815 году, когда русская армия возвращалась из Франции, и когда государь понял, что надо что-то делать с крепостным правом, и что-то надо делать с устройством конституционным, да, монархическим, и поручил разрабатывать этот проект, но не отважился реализовать, и это все задержали на 40 лет. И уже в 1861 году Александр II, после Крымской войны и так далее, в 1861 году объявил отмену крепостного права. Однако все это время сформировало мало того, что декабристов, мало того, эту воля, потом черный передел, потом такая воля, другая воля, это все, вот это все, и это кончилось 1917 годом, потому что пропустили момент, и сформировалось вот это все. И это Достоевский, он очень понятно и очень умно пишет об этом, очень глубоко, вот об этом времени сформировалась вот эта сила, которая в итоге выросла в 1917 год. Ну, а потом был коммунизм. И с тех пор прошло только 30 лет. Ну, не справились за 30 лет. Это не окончательная трагедия. Трагедия, что люди гибнут сейчас. Вот это трагедия. А то, что нашим детям и внукам нужно будет создавать современную Россию, так это почти всем теперь придется. Потому что мир меняется. Каждого по-своему.
Слово «современный» будет по-другому.
Будет по-другому. 2050 год. Для меня ориентир 2050, а это уже будет совсем все другое.
Сколько тебе будет?
2050? И Европа будет.
Меня не будет.
Да. Вот. Я думаю, у вас все будет хорошо в 2050. Вот. Я очень на вас надеюсь.
94.
Вот. Да. Ну вот.
Отлично.
Да. Давайте не будем из этого делать выводы. Вот, пожалуйста. Вот. Но 2050 год – это такая линия, потому что это уже даже не постмодерн. Это другое. Понимаешь? вот другая, другая жизнь. Когда, когда люди задают вопрос, а это правильно деление на мужчин и женщин? Это вообще правильно или нет?
А это правильно?
Я не знаю.
Я просто задал вопрос, я удивился. Я задумался.
Да,
и
вот
никто
правильно.
Этот вопрос не задавал.
Вот, а я и не задаю вам этот вопрос, потому что я не знаю на него ответ.
Вообще правильно,
но то,
только.
Что это тема, ее же никогда не было. Вот ее же раньше никогда не было.
Григорий Алексеевич, вот было полное ощущение вот тогда, когда была перестройка и потом в 90-е годы, что, как всегда, у нас есть собственные проблемы, которые нам надо решать, которые мы. Но мы оказываемся, вот открывшись чуть-чуть, мы оказываемся и с собственными застарелыми проблемами, и с реальными проблемами, которые существуют во всем мире. И что мы не можем это вот на двух скоростях работать и решать и те, и другие проблемы для того, чтобы выстроить общество.
Да. Значит, это очень серьезный вопрос. Это один из вопросов, который входит вот в эту тему. Вот. Но вот это вот мысли о послезавтра, о том, какая должна быть Россия к 2050 году. И теперь возникает вот то, что вы сказали, новая тема. Потому что теперь... Серьезно, непонятно, а какая будет Европа? Какие там пройдут процессы? А вы мне сегодня задавали вопрос, а какие будут Соединенные Штаты?
Да-да.
А что будет вообще с этим всем? А есть трагические обстоятельства, это все, что происходит на Ближнем Востоке. Это же страшная трагедия. И там сейчас все на грани, и там все очень серьезно, и там уничтожили уже... Вы же знаете, что там произошло.
Да.
Ну, это потому что он глава террора. Вот, это же понятная вещь. А какая реакция?
Ну, это такой Бен Ладен.
Разная какая реакция.
Значит, вот. Знаешь, как американцы сказали? Блинтон, это не мы.
Это не мы, да?
Это не мы. Нас там нет.
Ну вы понимаете, да. Что когда так реагирует Блинкин, да. Или там, да?
Да, Вашингтон.
То все. То это прокладывание дороги туда, вот, о чем вы меня спрашивали про Трампа. Вот, это туда. Мы ни при чем, и вы ни при чем. Кстати, там есть очень интересная тема, когда у американцев, ну, это пока на таком суперпрофессиональном уровне, у них спрашивают, ну, если будет такой хаос в мире, вы уйдете от этого все? А у вас что будет? А у нас будет хорошо. Ну, вы понимаете, что это к вам придет. И вот ответ. Да, но после вас. А это ответ...
Очень похоже на типичного американца.
Да, да, но после вас. Умри сегодня, а я завтра. И когда я увидел эти ответы и анализ, я понял, что все всерьез. Вот если бы было сказано, да нет, у вас будет все плохо, а у нас будет... Да. Это болтовня. А вот когда так, это значит, они понимают суть происходящего. Значит, это... Новый мировой беспорядок. Начинается что-то серьезно другое. И вот нашему поколению надо будет искать путь, этот выход. Потому что там есть самое главное. Вы же много слышали про многополярность.
Угу.
Так вот, когда многополярность – это разные национально-культурные способы достижения одного и того же, а в моем понимании смысле жизни человека, сохранения жизни, свободы, творчества человека разными путями, пожалуйста. Но когда многополярность у вас, можно убивать людей, а у нас нельзя убивать людей. У нас можно там всех насиловать, а у вас нельзя. У нас много, мы живем, каждый живет по-своему. Вот. И это то, что сейчас провозглашается. И это очень страшная история, которая ведет вот к такому конфликту. Человечество должно иметь стержень. Стержень. И это вопрос институционализации ценностей. И это пролог к новой жизни.
Да, я сделаю подарок Григорию Явлинскому. Григорий Алексеевич, вышла книга Никиты Петрова. «Время Андропова». Причем не про Андропова, а «Время Андропова». У нас для вас, для всех остальных, это у нас есть на dilettant.shop. А я хочу Григорию Алексеевичу подарить эту книгу, потому что
спасибо.
Прологом к прологу.
Спасибо. Благодаря
было вот это.
Тому, что он пришел к власти, меня перестали допрашивать в КГБ.
Ну вот. Ну. Так что читаем на diletant.com. Да.
Спасибо большое. Зато потом.
Зато потом.
Ну, потом. Да. Спасибо большое.
Все, спасибо большое. Всего всем доброго. Встречаемся в нашей передаче по субботам.